На этой неделе мы не вышли в эфир вчера, во вторник в 8 вечера. Ну, поэтому мы выходим в эфир сегодня для того, чтобы поговорить о недельной главе. Наша недельная глава Торы называется глава Китеце, когда выйдешь на войну. И с точки зрения заповедей, это самая насыщенная глава в Торе. В ней всего 74 заповеди, из них 24 повелительных, 27 повелительных и 47 запретительных. Всего 74 заповеди, а всего-то их у нас 613. Так что кто-то подсчитал, что это 12% заповедей, поэтому любая из заповедей – это тема, о которой можно говорить. Мы не собираемся говорить о всех заповедях, которые находятся в этой нашей недельной главе, а только какой-то части их. Глава начинается с того, что когда выйдешь на войну на твоего врага и победишь, и увидишь красивую пленницу, то Тора разрешает при определенных условиях тому, кто участвует в войне, взять эту пленницу себе в жены. И может показаться, что здесь нам говорится такое правило, что если нельзя, но очень хочется, то можно. Но на самом деле все как раз наоборот. Если в этой заповеди Тора понимает, что, скорее всего, трудно будет удержаться от того, чтобы не взять во время войны нееврейскую женщину, то это означает, что в любых других заповедях, которые она дает, это будет возможно. В чем же заключается разница? Разница заключается в том, что те, которые пошли на войну, то на войне, особенно во время боя, есть ситуация, когда каждый из бойцов остается сам по себе, наедине со своей совестью. И он не находится под защитой давления общества, под атмосферой жизни по Торе. И несмотря на то, что, как мы учили в прошлой главе, выходили на войну только самые праведные, только самые сильные и духовно люди, но в этой ситуации, когда они находятся наедине, здесь им очень будет очень трудно победить свое желание. Вот. В то время как мы учим, что в стане, а это говорится в казарме, написано, и будет твой стан святым. То есть, когда собираются выйти на войну, то в стане запрещены всякие мысли о половой жизни. И тот, который, у кого бывала полюция, должен был выйти из стана. Он не мог оставаться в стане. Стан был со святых, как святость, место проживания левитов у храма. Ну или, скажем, был как синагога. И тот, у кого было семя излияния, должен был проспать эту ночь вне стана. Понятно, что там, наверное, он и плохо спал, наверное, его по этому случаю ставили на часы. Но, в общем, он не мог хорошо спать, И у него было время подумать, да, вообще во время войны рекомендует Маймонид не думать ни о доме, ни о чем, а думать только о том, что он выполняет заповедь войны, и такому обещает Маймонид, что он выживет, что он не погибнет на этой войне. И все равно на войне, в этой ситуации, невозможно победить свое желание, поэтому Тора разрешает, хотя в дальнейших главах она и предупреждает, что это все, скорее всего, должно очень плохо кончиться. Дело в том, что, как мы уже говорили, Тору невозможно соблюдать из середины. И действительно, человек, который уже попадает в прямое испытание, в том, что касается половых связей, скорее всего, он проиграет. Да, Йосеф как-то оказался в такой ситуации. Талмуд тоже рассказывает много таких ситуаций. Но многие сдались, многие проиграли в этой ситуации. Единственное, сама Тора говорит, что для того, чтобы не переспать с кем не нужно, когда не нужно, надо стараться об этом не думать, надо стараться иметь хорошую жену, надо стараться быть занятым мыслями о Торе и работой, чтобы не оставалось времени и сил, чтобы грешить. А без этого тот, кто смотрит на все, и тот, кто слушает все, в конце концов, ему будет очень трудно спастись от того, чтобы не совершить что-то запрещенное. Вот. Потому что Тора рассказывает в дальнейшем о том, что у человека одного есть жена более любимая и есть менее любимая, а старший сын рождается у менее любимой, и все равно и старшему первенцу надо отдать из наследства в два раза больше. Вот. Хоть и в этом случае это сын менее любимой женщины, и отцу, возможно, бы хотелось дать ему меньше. И наши мудрецы объясняют, что это все связано, человек, который взял женщину, она из другого народа, и заставил ее стать еврейской женщиной, то она будет все при любом случае вспоминать старое. И какое воспитание она может дать этому сыну? То есть, понятно, что там все пойдет наперекосяк. И в результате, как это, любовь с первого взгляда, это ненависть со второго взгляда, так как она не воспитана как еврейская девочка, то, скорее всего, она не станет той известной идыши-маме, о которой мы знаем. Основное образование для маленьких детей, это идет от мамы. А что это мама? А что это мама? Она богобоязненная? Да, она красивая. И, наверное, все время хочет еще денег, еще одежд. И чему она может научить этого сына, когда большинство дня отец не находится дома? Да, при нем может быть соблюдать какие-то приличия, даже в микву может пойдет. Но не более того. И после этого, в главе после этого, идет рассказ про сына буйном и непослушном, которого в конце казнят. За что его казнят? Ибн Эзра объясняет, что его казнят, потому что из его поведения, там он пьет неразбавленное вино и кушает недоваренное мясо и крадет деньги и у отца, и у матери. Значит, он живет так, при том написано, что если и он должен вот награбленное скушать с такими же оболтусами, как он, а если он кушал по случаю греха или по случаю какой-то заповеди, то он считается еще, что есть с ним какая-то надежда. Потому что проблема с сыном буйным и непокорным, она в том, что он не признает ничего духовного, нет у него ничего святого. И в конце концов, когда у него не будет хватать денег на его образ жизни, так он станет грабителем на большой дороге и кого-то убьет. И поэтому лучше пусть умрет невинным, чем умрет после того, как кто-то из-за него погибнет. И все это считается, что вот именно вот сын той женщины, которую взяли на войне, он с ним может это все случиться. То есть обычно мы знаем, есть правило, что тот, кто соблюдает заповеди, то тот не будет знать от нее никакого вреда. Но здесь с самого начала объясняется, что нет заповеди брать такую женщину, а есть такое разрешение. Как сказали наши мудрецы, пусть лучше съедят мертвячину, которую успели зарезать шхитой, чем кушают просто мертвячину, которая умерла своей смертью. То есть есть какое-то животное, которое тяжело болеет и которое скоро умрет, и тогда оно станет падалью, которую евреям нельзя кушать. Так вот, пусть лучше и ее зашхитуют, шейхет возьмет, ее зарежет и ее съедят, чем умрет сама, ее все равно съедят. То есть принцип постараться нарушить как можно меньше. Но так как это не предписывается, а лишь разрешается, допускается, то в результате этого будут происходить всякие нехорошие вещи. Кстати, это случилось даже в самых лучших семьях. У царя Давида тоже была такая прекрасная пленница, и от нее родился сын по имени Авшалом, который восстал против него, собирался убить отца, собирался забрать у него царство и много чего плохого натворил. То есть это для нас как пример. И в конце концов был убит. Был убит как предатель. То есть есть у нас такие случаи в наших пророках. В нашей главе также есть и заповедь о возврате потери, о том, что если нашел то, что кто-то потерял, и на нем есть какие-то опознавательные знаки, то надо объявить об этой потере и сохранять потерянное, пока тот, кому это принадлежит, не придет. А что, если не придет? Поэтому у многих было дома специальные места, где лежали вещи, потерянные вещи, которым не нашлось хозяев, которые бы их попросили обратно. Ну, есть другой вариант. Можно записать подробности этой потери, этой находки, и продать ее за деньги. То есть, если уже прошло определенное время, можно описать потерю и продать кому-то другому или себе за ее стоимость и быть готовым вернуть ее денежную стоимость тому, кто когда-нибудь придет и объявит ее опознавательные знаки. Ну, в духе месяца Элул, в котором мы сейчас находимся, комментатор Орахаим, Рав Хаим бен Атар, все комментирует как намеки на месяц Чувы, там, где написано, что прекрасная пленница должна сидеть в доме твоем 30 дней, да, и там не накрашиваться, не краситься, и постричь все волосы, и ничего не делать с ногтями 30 дней. И он говорит, что прекрасная пленница это намекает на душу человека, и пусть она думает о своем поведении 30 дней, это месяц Илу, что-то такое написано, и в Зоре он приводит. И после этого можно будет, после Рош-Ха-Шана, начать с чистой душой, начать жизнь на чистовик. Но, по крайней мере, он предупреждает, да, что, по крайней мере, не продавай свою душу за деньги. Не мучь ее. Также и заповедь о возврате потери, он говорит, что здесь речь идет о том, что если ты видишь, что какой-то еврей заблуждается, он не знает о Торе, не знает о Боге, то сообщи его, сообщи ему, возьми его в твой дом, в данном случае имеется в виду дом учения, и пусть будет с тобой, пока заберет его брат твой, в этом случае брат твой, это означает Всевышний, и ты его, ему его вернешь в хорошем состоянии. То есть здесь мы видим, что особое значение есть тем, чтобы заниматься и говорить о божественном, говорить о Торе с пожилыми евреями, для того, чтобы они ушли из этого мира в чуве, в раскаянии и с верой, для того, чтобы таким образом им удалось даже в последнюю минуту все спасти и вернуться ко Всевышнему в таком состоянии, в котором он хотел, чтобы это произошло. Есть еще много сюжетных линий в нашей главе, это не только отдельное множество заповедей. Например, есть, чередуется между собой заповедь о том, что если кто-то хочет взять птенцов или яйца из гнезда, то вначале пусть прогонит мать и лишь потом забирает эти яйца. То есть кому это нужно? Это нужно, наверное, очень бедному человеку. Хотя сегодня многие пытаются выполнить эту заповедь для того, чтобы, потому что считается, что это хорошо для рождения детей. Так они ищут, как выполнить эту заповедь. Но обычно это заповедь для человека, у которого нет ничего. То есть это гнездо, которое он встретил по дороге. И после этого написано, когда будешь строить дом, то поставь на крыше перила, чтобы никто оттуда не упал и не убился. То есть мы говорим, что поэтому у него появился дом. Потом, когда у тебя поле, не вспахивай его быком и ослом вместе, потому что они вместе несовместимы. Да, бык начинает сильно, но не может с этим долго продолжать. Осел, у него начальный момент медленный, но он идет и идет, и бык также очень плохо кушает. Написано, что отсюда следует, что нельзя запрягать в ту же упряжку, да, быка и трепетную лань. Нельзя ту же работу поручать людям, которые несовместимы между собой. Не только если они космонавты, а всегда. Почему? Потому что не надо мучить людей. Но здесь мы видим, что был человек, у которого вначале не было ничего, потом у него появился дом, потом появилось поле, потом еще что-то. То есть мы видим снова вот эту линию, что тот, кто выполняет Тору из бедности, будет выполнять из богатства. Потому что хотя награды в этом мире за исполнение заповедей нет, но есть обеспечение оптимальных условий труда. Потому что хорошему работнику не только повышают зарплату, но и дают ему более комфортные условия для работы. На этом сегодня остановимся. Спасибо за внимание. До свидания, до новых встреч.